Начнем с того, что в 1940 году Бёрнам говорит о победе немцев как о чем-то самоочевидном. Британия разлагается и обнаруживает все характеристики, свойственные декадентским культурам в переходные периоды истории. А завоевание и объединение Европы, достигнутые Германией к 1940 году, необратимы. Англия, пишет Бёрнам, даже с помощью любых неевропейских союзников не имеет шансов завоевать европейский континент. Даже если Германия как-то умудрится проиграть войну, она не будет расчленена и низведена до статуса Веймарской республики, но останется ядром объединенной Европы. Основные контуры будущей карты мира с тремя мощными сверхдержавами уже сложились. И ядрами этих трех сверхдержав, как бы они ни назывались в будущем, являются ныне существующие страны – Япония, Германия и Соединенные Штаты. Бёрнам решается утверждать, что Германия не нападет на СССР, пока не разгромит Британию. В сокращенном варианте, опубликованном в «Партизан Ревью» за май 1941 года и написанном, по-видимому, после самой книги, он говорит: «И для России, и для Германии третья часть менеджеристской проблемы – схватка за господство с другими частями менеджеристского общества – дело будущего». Прежде надо было нанести смертельный удар капиталистическому миропорядку, что означало в первую очередь разрушение основ Британской империи, краеугольного камня капиталистического миропорядка, и непосредственно и через подрыв европейской политической структуры, которая была необходимой подпоркой для империи. В этом и заключается основная причина нацистско-советского пакта, который иначе объяснить нельзя. Грядущий конфликт между Германией и Россией будет, собственно, менеджеристским конфликтом. Прежде чем начнутся великие мировые менеджеристские игры, уничтожен должен быть капиталистический порядок. Тот тезис, что нацизм – выродившийся капитализм, не позволяет разумно объяснить нацистско-советский пакт. В соответствии с этим тезисом должна была бы произойти давно ожидаемая война между Германией и Россией, а не происходящая ныне смертельная схватка между Германией и Британской империей. Война между Германией и Россией – одна из менеджеристских войн будущего, а не антикапиталистических войн вчерашнего дня и сегодняшнего. Но нападение на Россию будет, и Россия наверняка или почти наверняка потерпит поражение. Есть все основания полагать, что Россия расколется на западную часть, тяготеющую к европейской базе, и на восточную, к азиатской. Это цитата из «Революции менеджеров». В статье, процитированной выше, которая написана, вероятно, 6 месяцами позже, это утверждается более решительно. Слабости России показывают, что Россия не сможет устоять, что она расколется на западную и восточную части. А в сопроводительной заметке, добавленной к английскому изданию, и написанной, по-видимому, в конце 1941 года, Бёрнам говорит так, как будто раскол уже происходит. «Война, — говорит он, — это один из факторов, благодаря которым западная часть России интегрируется в европейское сверхгосударство». Приведя эти предсказания в порядок, получаем следующее. Первое. Германия должна победить в войне. Второе. Германия и Япония сохранятся как великие державы и как центры объединения соответствующих областей. Третье. Германия не нападет на СССР, пока не разгромит Британию. Четвертое. СССР потерпит поражение. Но Бёрнам выступал и с другими предсказаниями, кроме этих. Летом 1944 года в короткой статье в «Партизан Ревью» он высказывает мнение, что СССР столкнется с Японией, дабы предотвратить поражение последствий, а американским коммунистам прикажут саботировать войну на Тихоокеанском фронте. И, наконец, в том же журнале зимой 1944-45 года он утверждает, что Россия, еще недавно раскалывавшаяся, вот-вот завоюет всю Евразию. Эту статью, вызвавшую яростные споры среди американской интеллигенции, в Англии не перепечатали. Я кратко перескажу ее здесь, потому что по своему подходу и эмоциональному тону она весьма характерна, и проанализировав ее, мы подберемся ближе к корням теории Бёрнама. Статья называется «Наследник Ленина» и имеет целью доказать, что Сталин – истинный и законный продолжатель русской революции, которую он ни в коем случае не предал, но развивает в направлении, заложенном в ней изначально. Само по себе это утверждение выглядит более правдоподобно, чем обычный троцкийский тезис, что Сталин просто жулик, который извратил революцию в корыстных целях. И дела бы пошли по-другому, если бы был жив Ленин или оставался у власти Троцкий. На самом деле нет особых причин думать, что развитие страны пошло бы другим путем. Зачатки тоталитарного общества были вполне очевидны еще до 1923 года. Ленин – один из тех политиков, которые приобрели незаслуженную репутацию благодаря преждевременной смерти. Трудно вспомнить политика, который дожил бы до 80 и все еще считался удачливым. Когда мы говорим о великом государственном деятеле, мы обычно имеем в виду человека, умершего прежде, чем его политика успела принести свои плоды. Если бы Кромвель прожил еще несколько лет, то, вероятно, лишился бы власти, и теперь мы считали бы его неудачником. Если бы Петен умер в 1930 году, Франция почитала бы его как героя и патриота. Наполеон однажды заметил, что если бы при въезде в Москву он был убит пушечным ядром, то остался бы величайшим человеком в истории. Проживи Ленин дольше, он, вероятно, был бы выброшен из страны, как Троцкий, или удерживал власть такими же или примерно такими же варварскими методами, как Сталин. Таким образом, заглавие статьи Бёрнама содержит здравую идею, и можно было бы ожидать, что он подкрепит ее фактами. Однако в статье он едва касается заявленной темы. Ясно, что если ты в самом деле желаешь показать преемственность сталинской политики по отношению к ленинской, начать надо с описания политики Ленина, а затем объяснить, в чем схожа с ней политика преемника. Бёрнам этого не делает. Если не считать двух-трех фраз, брошенных мимоходом, он ничего не говорит о политике Ленина. И на 12 страницах имя Ленина упоминается всего 5 раз. На первых 7 страницах, не считая заглавия, оно вообще не встречается. Подлинная цель статьи – представить Сталина исполинской сверхчеловеческой фигурой, прямо-таки полубогом, а большевизм – неодолимой силой, которая покоряет землю и не остановится, пока не достигнет самых дальних окраин Евразии. В доказательство своей идеи Бёрнам лишь повторяет снова и снова, что Сталин – великий человек. Возможно, это и так, но к делу почти не имеет отношения. Кроме того, хотя он и приводит некоторые солидные доводы в доказательство гениальности Сталина, ясно, что в его сознании идея величия безнадежно перепуталась с идеей жестокости и бесчестности. Есть любопытные пассажи, и, как можно понять из них, Сталиным надо восхищаться потому, что он причинил бесчисленные страдания. Сталин показывает себя великим человеком в грандиозном стиле. Рассказы о московских банкетах, устраиваемых в честь почетных гостей, задают символический тон. Необъятные меню с осетриной, жареным мясом, дичью и сладостями, потоки спиртного, десятки тостов, безмолвные неподвижные офицеры тайной полиции за спиной каждого гостя. Все это на зимнем фоне вымирающего блокадного Ленинграда, миллионов убитых на фронте, переполненных концлагерей, городского населения, обретающегося между жизнью и смертью на скудных пайках. Тут нет ничего от унылой посредственности, от власти бэббитов. Мы узнаем здесь традиции самых импозантных русских царей, великих царей Мидии и Персии, ханов Золотой Орды, перов, которыми мы украшали жизнь богов-олимпийцев в знак того, что надменность, безразличие и жестокость в таких масштабах возвышают человека над смертными. Политические методы Сталина демонстрируют несовместимую с посредственностью свободу от общепринятых ограничений. Посредственный человек – раб обычаев. Часто именно масштаб действий делает людей выдающимися. Человеку, вовлеченному в практическую жизнь, иногда случается возвести на кого-то поклеп. Но поклеп на десятки тысяч людей, на целые слои общества, включая большинство своих же товарищей, это дело настолько из ряда вон выходящее, что со временем массы начинают верить ему. Верить, по крайней мере, что в нем есть доля правды. Или же приходят к выводу, что такой безграничной власти, исторической необходимости, как выражаются интеллигенты, можно только подчиниться. Нет ничего необычного в том, чтобы уморить голодом несколько человек из государственных соображений. Но намеренно уморить голодом несколько миллионов – такого рода деяния приписывают только богам. В этом и в других подобных пассажах, вероятно, есть оттенок иронии, но трудно не почувствовать в них и некой очарованности, восхищения. В конце статьи Бёрнам сравнивает Сталина с полумифическими героями, вроде Моисея или Ашоки, воплотившими в себе целую эпоху и законно стяжавшими славу подвигами, которых на самом деле не совершали. Говоря о советской внешней политике и ее предполагаемых целях, он впадает в еще более мистический тон. Из магнитного сердечника Евразии советская мощь, подобно реальности единого у неоплатоников, изливается нисходящими ступенями эманации вовне, к западу, в Европу, к югу, на Ближний Восток, к востоку, в Китай, уже выплескиваясь на берега Атлантики, Желтого и Китайского морей, Средиземного моря и Персидского залива. Как неразложимое единое нисходит через ступени духа, души и материи, чтобы затем через фатальное возвращение воссоединиться с собой, так и советская мощь, истекающая из интегрально-тоталитарного центра, распространяется вовне этапами поглощения: прибалтийские страны, Бессарабия, Буковина, Восточная Польша, подчинение: Финляндия, Балканы, Монголия, Северный Китай и завтра Германия, ориентирующего влияния: Италия, Франция, Турция, Иран, Центральный и Южный Китай, покуда не растворяется во внешней материальной сфере за границами Евразии кратковременным умиротворением и инфильтрацией. Англия, Соединенные Штаты. Подозреваю, что ненужные заглавные буквы, которыми изобилует этот пассаж, имеют целью загипнотизировать читателя. Бёрнам пытается нарисовать картину устрашающей неодолимой мощи и, превращая нормальный политический маневр вроде инфильтрации в инфильтрацию, придает ей еще более зловещий характер. Эту статью надо прочесть целиком. Хотя рядовой русофил такой похвале едва ли обрадуется, и хотя сам Бёрнам, вероятно, будет утверждать, что он строго объективен, по сути, это похвальная речь, в которой слышатся даже нотки самоуничижения. Между тем, статья эта – еще одно пророчество, которое мы можем добавить к нашему списку. А именно, что СССР завоюет всю Евразию, а может и гораздо больше. И надо помнить, что сама теория Бёрнама содержит в себе предсказания, которые еще ожидают проверки. Как бы ни пошли события, менеджеристская форма общества непременно восторжествует. Более раннее пророчество Бёрнама «Победа немцев в войне и объединение Европы вокруг германского ядра» оказалось ложным не только в целом, но и в некоторых важных деталях. Бёрнам везде настаивает, что менеджеризм не только более эффективен, чем капиталистическая демократия и марксистский социализм, но и более приемлем для масс. Лозунги демократии и национального самоопределения, говорит он, уже не привлекают массу. Менеджеризм же способен вызвать энтузиазм, обозначить понятные военные цели, организовать повсюду пятые колонны и вдохнуть в солдат фанатический дух. Фанатизм немцев, в противоположность апатии или безразличию британцев, французов и прочих, отмечается неоднократно. А нацизм предстает революционной силой, захлестывающей Европу и распространяющей свою философию путем инфицирования. Нацистские пятые колонны нельзя истребить, и демократические страны не способны предложить мироустройство, которое предпочли бы новому порядку массы немецкого и других европейских народов. В любом случае, демократии могут победить Германию, лишь если продвинуться по пути менеджеризма еще дальше, чем на нынешний день Германия. Во всем этом можно усмотреть лишь одно зерно истины. Малые европейские государства, деморализованные хаосом и застоем предвоенных лет, рухнули гораздо быстрее, чем следовало бы. И, возможно, приняли бы новый порядок, если бы немцы сдержали часть своих обещаний. Но реальность немецкого владычества оказалась такова, что почти сразу вызвала яростную ненависть и жажду мести, редко виданные в истории. Начиная с 1941 года о позитивных целях войны уже не было речи. Достаточной целью было избавиться от немцев. Проблема морального духа и его отношение к национальной солидарности – туманная проблема. И манипулируя фактами, можно доказать почти все, что угодно. Но если судить по пропорции военнопленных в общем количестве потерь и по размерам коллаборационизма, тоталитарные страны не идут ни в какое сравнение с демократиями. За время войны сотни тысяч русских перешли на сторону немцев. И в сравнимых количествах итальянцы и немцы перебегали к союзникам до войны. Численность же американских и британских ренегатов измеряется десятками. Доказывая неспособность капиталистических идеологий заручиться поддержкой, Бёрнам говорит о полном провале добровольного военного набора в Англии, а также во всей Британской империи и в Соединенных Штатах. Отсюда можно заключить, что армии тоталитарных государств состоят из добровольцев. На самом деле ни одно тоталитарное государство даже не думало о добровольном наборе для каких бы то ни было надобностей. И на всем протяжении истории ни одна большая армия не набиралась из добровольцев. В начале Первой мировой войны Великобритания набрала 1 000 000 добровольцев. Это, наверное, мировой рекорд. Но на людей оказывалось разного рода давление, и поэтому сомнительно, что набор может считаться добровольным. Даже в самых идеологических войнах люди сражались главным образом по принуждению. В английской гражданской войне, наполеоновских войнах, в американской гражданской войне, в испанской гражданской войне и так далее с обеих сторон действовала воинская повинность или специальные отряды вербовщиков. Нет смысла перечислять другие подобные аргументы Бёрнама. Суть в том, что, по его мнению, немцы победят и в войне, и на пропагандистском фронте, но в Европе, по крайней мере, его ожидания не оправдались. Мы увидим, что предсказания Бёрнама не только не подтвердились дальнейшими событиями, но и порой противоречили друг другу самым разительным образом. И это последнее весьма существенно. Политические предсказания, как правило, ошибочны, потому что их авторы принимают желаемое за действительное. Иногда они могут служить симптомами, особенно если резко меняются. И часто их выдает дата. Сопоставляя датировку сочинений Бёрнама с происходившими одновременно событиями, мы получаем следующую закономерность. В «Революции менеджеров» Бёрнам предсказывает победу Германии, начало русско-германской войны после поражения Британии и затем поражение России. Эта книга, или большая ее часть, написана во второй половине 1940 года, то есть в то время, когда Германия захватила Западную Европу, бомбила Британию, а русские тесно с ней сотрудничали, стремясь, по-видимому, ее умиротворить. В дополнение к английскому изданию книги, Бёрнам, судя по всему, полагает, что СССР уже разгромлен, и начался его распад. Это было напечатано весной 1942 года, а написано, по-видимому, в конце 1941-го, то есть когда немцы подошли к Москве. С предсказанием, что Россия объединится с Японией против США, Бёрнам выступил в начале 1944 года, вскоре после заключения нового русско-японского договора. Что Россия завоюет весь мир, Бёрнам предсказал зимой 1944 года, когда русские войска стремительно наступали в Восточной Европе, а западные союзники застряли в Италии и в Северной Франции. Видно, что каждый раз Бёрнам предсказывает продолжение того, что уже происходит. Метод этот не просто плохая привычка, вроде неточности или преувеличения, которую можно исправить, подумав. Это серьезная психическая болезнь. И корни ее отчасти в трусости, а отчасти в преклонении перед силой, которая не вполне отличается от трусости. Предположим, в 1940 году Гэллоп провел опрос в Англии, выиграет ли Германия войну. Как ни странно, выяснилось бы, что в группе, ответившей «да», гораздо выше процент интеллигентных людей. Людей с показателем умственного развития, скажем, больше 120, чем в группе, ответившей «нет». То же самое было бы в середине 1942 года. В этом случае цифры не так сильно разнились бы. Но если спросить, захватят ли немцы Александрию, или сумеют ли японцы удержать захваченные территории, то и тут в группе «да» был бы заметный перевес интеллигенции. Во всех случаях менее развитый человек скорее дал бы правильный ответ. Если исходить из таких примеров, можно было бы подумать, что высокое умственное развитие и неверные суждения в военных вопросах всегда идут рука об руку. Но дело обстоит не так просто. Пораженческих настроений среди английской интеллигенции было больше, чем среди простого народа. И у некоторых интеллигентов они сохранились, когда дело явно шло к победе. Объясняется это отчасти тем, что интеллигенты лучше представляли себе тяготы грядущих военных лет. Моральный дух у них был ниже, потому что сильнее было воображение. Самый быстрый способ закончить войну – проиграть ее. И если перспектива долгой войны для тебя невыносима, естественно, разувериться в возможности победы. Но это лишь частичное объяснение. Многие интеллигенты были недовольны властью, из-за чего им трудно было удержаться от сочувствия любой стране, враждебной Британии. А еще глубже того жило восхищение, хотя и редко тогда осознанное, силой, энергией и жестокостью нацистского режима. Полезно, хотя и утомительно было бы перелистать левую прессу и подсчитать все враждебные отзывы о нацизме за годы с 1935 по 1945. Почти не сомневаюсь, что они достигли бы пика в 1937-1938 и в 1944-1945 годах, и число их заметно упало бы в 1939-1942 годах. То есть в тот период, когда Германия как будто побеждала. Выяснилось бы, кроме того, что одни и те же люди призывали к компромиссному миру в 1940 году и к расчленению Германии в 1945. А если проследить отношение английской интеллигенции к СССР, то и там обнаружились бы подлинно прогрессивные импульсы, но наряду с ними восхищение силой и жестокостью. Было бы крайне несправедливо утверждать, что преклонение перед силой – единственная причина русофильских настроений. Но это одна из причин. И среди интеллектуалов, вероятно, самое главное. Преклонение перед силой мешает политическому здравомыслию, ибо почти неизбежно ведет к убеждению, что сегодняшние тенденции сохранятся. Тот, кто одерживает верх сегодня, кажется и в будущем неуязвим. Если японцы захватили Южную Азию, значит, они будут удерживать ее всегда. Если немцы захватили Тобрук, то непременно захватят и Каир. Если русские в Берлине, то скоро будут и в Лондоне, и так далее. При таком образе мыслей человеку представляется, что перемены будут более быстрыми, решительными и катастрофическими, чем бывает на самом деле. Возвышение и крах империй, исчезновение культур и религий, по его расчетам, должны происходить с внезапностью землетрясения. А о процессах, едва начавшихся, он говорит так, как будто они уже завершаются. Тексты Бёрнэма полны апокалипсических видений. В его описаниях страны, правительства, классы и общественные системы постоянно расширяются, сокращаются, приходят в упадок, разлагаются, раскалываются, крошатся, рушатся, кристаллизуются и вообще ведут себя мелодраматически. Медленности исторических перемен, тому, что в любой эпохе всегда содержится много от предыдущей, он не придает должного значения. Такой способ мышления непременно приводит к ошибочным пророчествам. Если даже направление событий угадано правильно, темп их оценивается неверно. На протяжении всего 5 лет Бёрнэм предсказал господство Германии над Россией и России над Германией. В обоих случаях он повиновался одному и тому же инстинкту благоговеть перед сегодняшним победителем и принимать сегодняшнюю тенденцию за необратимую. Имея это в виду, можно предъявить к нему претензии в более широком плане.